перед столиком, крытым железным листом, тоже выкрашенным зеленой краской. В зале не было ни души. Под потолком гудели мухи. Облезлый попугай, сидевший в желтой клетке, водруженный на колченогий прилавок, уныло цеплялся за жердочку. По стенам висели старые картины, набатальные сюжеты, и все вокруг было покрыто налетом грязи и густо оплетено паутиной. На всех столиках, даже под самым носом Рамбера, лежали кучки куриного помета, и журналист никак не мог понять, откуда бы взяться тут помету. Но вдруг в темном углу что-то зашевелилось, завозилось, и, подрагивая на глинастых лапах, в середину зала вышел роскошный петух. С его появлением зной, казалось, еще усилился. Коттар снял пиджак и постучал по столику. Какой-то коротышка, путаясь в длинном, не по росту синем переднике, вышел из заднего помещения, заметив Коттара, поклонился еще издали и направился к их столику, по пути отшвырнув петуха свирепым пинком ноги и под негодующий клёкот кочета спросил у господ, чем может им служить. Коттар заказал себе стакан белого и осведомился о ком-то Гарсия. По словам официанта карлика, Гарси уже несколько дней в их кафе не появлялся. «Вечером он, по-вашему, придет?» «Поди, знай», — ответил официант. «Вам же известно, в какие часы он бывает». «Да, но в сущности дело терпит. Я только хотел познакомить его с моим приятелем». Официант вытер взмокшие ладони о передник. «Мсье тоже делами занимается». «Ясно», — ответил Коттар. Карлик шумно втянул воздух. «Тогда приходите вечером, я мальчик за ним пошлю». На улице Рамбер спросил, о каких делах шла речь. «Понятно, о контрабанде. Они провозят товары через городские ворота и продают их по высоким ценам». «Чудесно», — сказал Рамбер. «Значит, у них есть сообщники? А как же?» Вечером штора кафе оказалась поднятой. Попугай безумолку трещал что-то в своей клетке, а вокруг железных столиков, сняв пиджаки, сидели посетители. Один из них лет 30, взбитым на затылок соломенным канотье, в белой рубашке, распахнутой на бурой груди, поднялся с места при появлении Коттара. Лицо у него было с правильными чертами, сильно загорелые, глаза черные и маленькие, на пальцах сидел несколько перстней, белые зубы поблескивали. «Привет», — сказал он, — «пойдем к стойке, выпьем». Они молча выпили, угощали по очереди все трое. «А что, если выйдем?» — предложил Гарсия. Они направились к порту. И Гарсия спросил, что от него требуется. Коттар сказал, что он хотел познакомить с ним Рамбера не совсем по их делу, а по поводу того, что он деликатно назвал «вылазкой». Зажав сигарету в зубах, Гарсия шагал, не глядя на своих спутников. Задавал вопросы, — говорил Рамбере он, и, казалось, вообще не замечал его присутствия. «А зачем?» — спросил он. «У него жена во Франции». «А-а-а». И после паузы. «Чем он занимается?» «Журналист». «При ихнем ремесле язык за зубами держать не умеют». Рамбер промолчал. «Он друг», — сказал Коттар. Снова они зашагали в молчании. Наконец добрались до набережной. Вход туда был перекрыт высокими воротами. Но они направились прямо к ларьку, где торговали жареными сардинками, далеко распространявшими аппетитный аромат. «Вообще-то, — заключил Гарсио, — это не по моей части. Этим Рауль занимается, а его еще найти надо. Дело сложное». «Значит, он скрывается?» Взволнованно осведомился Коттар. Гарсия не ответил. У ларька он остановился и впервые поглядел в лицо Рамберу. «Послезавтра в 11 часов на углу у таможенной казармы в верхней части города». Он сделал вид, что уходит, но вдруг повернулся к своим собеседникам. «Расходы будут», — сказал он. Прозвучало это как нечто само собой разумеющееся. «Ясно», — поспешил согласиться Рамбер. Когда несколько минут спустя журналист поблагодарил Коттара, тот весело ответил. «Да не за что. Мне просто приятно оказать вам услугу. К К тому же вы журналист, при случае сквитаемся.